Страница 46. Возьмем картину Полтавского боя и образ Петра I в Полтаве Пушкина. Что здесь дана не просто внешняя картина боя, а есть еще и внутреннее, национальное и общественно-политическое осмысление всех этих картин, это ясно, и что картина эта развернута в определенной последовательности, то есть определяется известного рода структурой, об этом тоже спорить не приходится. Но ведь всякого рода боев и сражений в России, как и в любой другой стране, было достаточно. В чем же специфика этих картин у Пушкина? Очевидно, историко-национальное значение не имеет ничего общего с внешней картиной боя. Эта внутренняя сущность Полтавского боя как бы привнесена извне в картину боев вообще, и растворить ее в картине всякого боя вообще никак невозможно без потери самого этого боя и образа Петра I как символов. То же самое нужно сказать и о Мцыре Лермонтова, и особенно об исповеди героя этой поэмы духовнику с анализом внутреннего смысла его побега из монастыря. В своем «Воробье» Тургенев тоже рисует довольно обычную картину борьбы животных за свое существование. И тем не менее писатель делает отсюда вывод, не имеющий ничего общего с непосредственной картиной этой борьбы. «Любовь, — думал я, — сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Этот вывод заставляет нас понимать Тургеневского «Воробья» уже не как трафаретное явление природы, но именно как символ с весьма насыщенным и значительным содержанием. И тем не менее разобщенность двух внеположных смысловых областей, героической борьбы старого воробья за своего детеныша и тургеневской оценки этой борьбы ни в каком случае не может считаться окончательной, поскольку кроме этого разобщения здесь обязательно мыслится и совпадение, без которого символ тоже не есть символ. Следовательно, указанных выше моментов символа еще недостаточно, для восполнения чего необходимо углубиться, очевидно, в проблему знака. Параграф 4. Символ и знак. Ноэтический, ноематический акт. Тут, однако, нужны существенные пояснения, которые обычно отсутствуют в теоретических исследованиях ввиду общепонятности слова «знак». Что такое знак, определяется с большим трудом, так как обычно предмет, чем более понятен и обыденен, тем труднее характеризуется в точных логических категориях. Что может быть понятнее цвета красного, зеленого, синего? И как же трудно формулировать цвет в точных понятиях? Для знака прежде всего необходим акт полагания того, что обозначается. Но то, что обозначается, может иметь значение только для мысли, а вовсе не для вещей. Страница 47. Сказав «Юпитер гневается», мы вовсе не высказали своей веры в существование Юпитера и, следовательно, в существование его гнева. Это пока еще только мысленный акт полагания. 8а. Тетический акт. Тесис. Положение, или точнее полагание. Этот тетический акт вполне обеспечивает и сумму необходимых понятий для предложения, и возможность самого предложения, так как понятия и суждения, или слово и предложение могут совершенно не отражать никакой действительности, и в то же самое время быть вполне закономерными моментами мышления и языка, образуя собой самый настоящий предмет науки и логики, и морфологии синтаксиса. Наоборот, мы часто пользуемся языком вовсе не для того, чтобы отражать или воспроизводить действительность, но для того, чтобы ее искажать, извращать и уродовать. Если бы всякое грамматическое предложение было отражением действительности, то любое предложение было бы истинным. Сказать «все быки летают» вполне можно, и это есть самое настоящее грамматическое предложение, которое может и должно изучаться в самой настоящей науке, а именно в языкознании. Точно так же мы можем сказать «цилиндрический шар», и это будет употреблением самого настоящего слова, и можно сколько угодно размышлять о понятии цилиндрического шара. Все это очевиднейшим образом свидетельствует о том, что ни мышление, ни язык, ни изображение, ни картины, взятые сами по себе, отнюдь еще не указывают на свою подлинную объективность, а могут сводиться на свои чисто мыслительные комбинации. Поэтому прежде чем говорить о знаке и символе в нужном для нас смысле слова, мы должны отгородиться от чистой мыслительности и грамматической правильности, которые в объективном смысле слова часто вполне соответствуют какой-нибудь действительности, а часто и не соответствуют никакой действительности, а наоборот ее извращают и отстраняют. Поэтому одна только тетическая предметность, взятая сама по себе, покамест еще вполне нейтральна для построения понятия символа. Отсюда ясно, кроме тетического акта, во всяком символе, претендующем на объективную значимость, необходим еще восьмое «Б» – объективирующий акт, который впервые обеспечивает для знака его отнесенность к реальным вещам. Но и этого акта мало для знака, потому что эта отнесенность может иметь чисто физический или физиологический смысл, и вовсе не преследует цели обозначения. Всякий физиологический рефлекс основан на объективирующем акте нервной системы или сознания, или на обратном его отражении, и никаких символов здесь нет. Можно смотреть на небо или на заходящее солнце, и даже любоваться тем и другим, и все-таки иметь в это время такое сознание, которое ровно ничего не обозначает, а преследует только цели внимательного рассматривания. Для знака необходимо, чтобы его предмет был именно тем, что обозначается обозначаемым предметом. Необходима специальная направленность сознания на этот предмет с целью его выделения из других предметов, с целью отвлечения его от всего прочего, с целью фиксирования его как такового. Мало одного объективирования, которое было бы объективированием вообще. Необходима специальная направленность объективирующего акта именно на данный предмет, а не вообще на какие угодно предметы. Необходим восьмое «В» – интенциональный акт сознания, intentio – намерение, направление, направленность. Но и этот акт еще не есть последняя характеристика знака. Когда мы что-нибудь обозначаем, мы отличаем предмет обозначения и то, что мы в нем обозначаем. Ведь обозначать в предмете мы можем и не весь предмет, хотя в то же самое время иметь в виду и весь предмет. Например, немцы обозначают человека при помощи слова «mensch», но «mensch» связан с латинским словом «mens», что значит «ум», «разум». Этот же корень слова для обозначения человека мы имеем и во многих других индоевропейских языках. Следовательно, «mensch», хотя и обозначает здесь всего человека, тем не менее фиксирует в нем только разумную способность, как бы желая показать, что человек есть по преимуществу только разумное существо. Римляне пользовались для обозначения человека словом «homo», которое некоторые этимологи сравнивали с «humus», что значит «почва», «земля», и тогда «homo» означало бы «земной, происшедший из земли». Но уже во всяком случае «humanus», «человеческий», откуда и слово во всех европейских языках «гуманизм» несомненно связывает человека с землей в противоположность германским языкам, связывающим его с интеллектом. Следовательно, предмет обозначения, фиксируемый при помощи интенционального акта, еще не есть весь предмет обозначения, а только известный его момент, хотя в других случаях интенциональный акт может охватить и весь предмет обозначения. Но даже и в этом последнем случае становится ясным, что интенциональный акт требует еще другого акта сознания, который бы полагал в предмете именно то, что он обозначает, будь то весь предмет целиком или будь то какой-нибудь его отдельный момент, замещающий собой цельную предметность. Интенциональный акт сознания фиксирует собой только самый факт существования этого предмета, но пока еще ничего не говорит о смысловом содержании этого факта. Поэтому для знака необходим еще восьмое «Г». Ноематический акт, греческий ноема – мысль, точнее мысль о предмете, мысль, обрабатывающая предмет в целях включения его в систему мысли или в процесс мысли. Так как ноематический акт констатирует в предмете его означаемую предметность, то естественно, что имеется и вообще восьмое «Д» – ноэтический акт, греческое ноесис – мышление, то есть тот акт, обозначающий мысли, которые конкретизируются в ноематическом акте. Все эти акты сознания, которые необходимы для структуры символа, то есть акты тетической, объективирующей интенциональной, ноематической и ноэтической, как это совершенно очевидно, вовсе еще не составляют всего символа. Тетический акт превращал бы его в нечто только мысленное, противостоящее действительности, чем символ вовсе не является, поскольку возможны символы самой настоящей действительности. Объективирующий акт также для него недостаточен, поскольку возможны чисто фантастические символы. Ноематические и ноэтические акты вносят в символ его смысловую определенность. Но ясно, что не всякая смысловая определенность есть обязательно символ, хотя смысловая определенность в данном случае значительно углубляет идейную образность символа, препятствуя ей быть буквальным и слепым фотоснимком.